Меня зовут Денис, фамилия Самарин, и мне предложили с вами провести какую-то беседу. И я всегда спрашиваю братьев местных, на какую тему провести беседу, потому что актуальность темы – это очень важный вопрос, потому что если тема выбрана неактуально, то люди слушают невнимательно, потому что им это не нужно. Я помню, как однажды мы с Николаем Степановичем были в одном общении, и там брат целый час проповедовал о том, что очень вредно слушать Моцарта. Моцарта слушать нельзя. Он целый час говорил. А Николай Степанович спрашивает нас, братьев. Он говорит: братья, а что, у нас есть проблемы с этим? У нас кто-то слушает Моцарта? У нас молодежь, наверное, не знает, кто это такое вообще. То есть целый час человек говорил о том, что очень плохо слушать Моцарта, а народ, наверное, думал, кто же такой этот Моцарта и почему его нельзя слушать. Поэтому актуальность проблемы, друзья, это очень важный вопрос, чтобы сказать то, что кажется, ну, вашему сердцу и вашей жизни нужно. И второй момент, который я хотел отметить, что Библия – это книга, которая многими христианами, она воспринимается как, знаете, такая некая оторванная от жизни, вот такая неактуальная. На самом деле в Священном Писании очень много, ну почти подавляющее большинство истин в Священном Писании, они касаются не только каких-то вечных ценностей будущего, но они касаются и конкретных реальных ситуаций в жизни вот на данный момент. Я бы хотел вас спросить, вот я не знаю, вы молодежь какая такая активная или нет, и сейчас я спрошу, вы будете делать, что у вас здесь нет, или вы ответите, ну попытаюсь. Вопрос, вот кто-то из вас может привести пример, когда вы в последний раз, у вас был такой случай, в практической жизни, вот в обычной вашей жизни, вы не знали, как поступить, а потом через Слово Божие вы узнали, как поступить, и поступили. Я имею в виду про самые простые ситуации вот в жизни. Пожалуйста, есть такие в вашей жизни примеры или нет? Понял. Ладно. Значит, вы будете делать вид, что вас здесь нет. Стесняетесь. Ну, хорошо. Но, друзья, вообще я хочу сказать, что это целая проблема. Многие христиане, читая Библию, они относятся к ней как к какой-то книге, ну, которую я еще раз скажу, она достаточно такая оторванная от жизни. Но Библия – это книга, которая содержит реальные советы в реальной жизни на данный момент времени. И я бы хотел, чтобы вы научились читать Библию именно таким образом, чтобы вы научились Библию воспринимать как, ну, и слово «инструкция», может, не очень подходит, но как не рекомендация, а как, вы знаете, пособие, что ли, как жить реальной жизнью. И это очень важно. Но сегодня я буду говорить не о Библии, а о одном из принципов, которых мы можем взять для себя в нашей жизни, чтобы нам, ну, в практической жизни немножко исправить ситуацию. И я буду говорить сегодня о друзьях. О друзьях. Тема будет о друзьях. И основана она будет на Евангелии от Марка, 2 глава, с 3 по 5 стих. Ну, в смысле, там мы будем больше читать, но начало прочитаем с 3 по 5 стих. Но прежде чем мы будем рассуждать, я хотел бы спросить. Вот как бы вы определили, кто такой друг? Или точнее, давайте зададим вопрос такой. Важно ли в жизни человека иметь друзей? Вот важно в жизни человека иметь друзей или нет? Как вы считаете? Кто сказал? Вот, отлично. А почему важно? Вот зачем нужны друзья? Вот зачем они нужны? Почему с друзьями хорошо, без друзей плохо? В чем они, зачем, какая в них надобность? Другу расскажешь, да? Хорошо, то есть поделиться своими проблемами, переживаниями. Хорошо, друзья, вот видите. Что вы еще скажете? Зачем человеку нужны друзья? Пожалуйста, вот как вы считаете? Подруги, друзья, вот, пожалуйста, девушки, юноши, расскажите свое мнение. Единомышленники, да? Очень хорошо, да. Клайв Льюис сказал такую фразу: дружба начинается тогда, когда вдруг один человек говорит: надо же, и ты так же думаешь, как и я. Вот тогда начинается дружба. То есть это единомышленники. Очень хорошо. Еще, пожалуйста, зачем нужны друзья? Как вы считаете? Вот зачем они нужны? Ну, мы же поняли, пообщаться. Мы тебя поняли. Хорошо, я же. Еще, если вот время провести вместе, пообщаться. Хорошо. Больше дел сделать. Потому что, ну, могут помочь, да? Могут помочь. Такие друзья, которые могут помочь. Отлично, хорошо. Да, хорошо. Вот еще один момент. Мы сейчас были в Давлеканово, там был один мальчик, 9 лет. Ну, и я появлялся там редко, в общем, в этом доме, потому что в основном на семинаре туда. А вот вечером пришел как-то, и мы с этим мальчиком поиграли в одну игру настольную. А вечером я решил его спросить, как его зовут, ну, как бы, как он живет, там, где учится. И потом спрашиваю: а кто твой, у тебя есть друзья? Он говорит: есть. Я говорю: и кто твой лучший друг? Он говорит: вы. Я говорю: вот быстро, я говорю, первый же день стал твоим лучшим другом. Вот очень быстро, говорю. Друзья, конечно, вот когда дети маленькие, у них очень быстро друзья, да, вот это мой друг. Вот они познакомились через 3 минуты. Это мой друг, маме зовут. Когда человек растет, он же начинает понимать, что уже друзья, наверное, это не так вот как бы легко, как в детстве. Уже человек с этим словом начинает быть осторожным. И вот в русском языке есть такие слова, например, верный друг. Вот зачем говорить слово верный друг, если друг и так должен быть верным? Это говорит о том, что человек пытается разделить. Вот это просто знакомый, это товарищ, это мой, ну как сказать, сотрудник, а вот это друг. Можете ли вы сказать, вот в вашем сознании есть граница между знакомыми, приятелями, товарищами и друзьями? Есть такая граница или нет? Эта граница? А вот можете теперь, давайте порассуждаем вместе, вот друг, чем отличается, вот смотрите, вот вы говорите, что с ним вместе можно поговорить, ему можно поделиться, да, провести время, он единомышленник, и он поможет. Вот эти все качества можно отнести не к другу, а к товарищу? Или нет? Вообще, вам интересно или нет? Нормально, ну слушайте, придется слушать. Вот. Можно или нельзя? Какие особенные характеристики именно друга? Вот это характеристика друга, вот пожалуйста. Вот как, что-то новое такое же, да, вот в беде поможет, да? Мы это не называли до этого, да? Хорошо, в беде поможет. Отлично, друг познается в беде, да? Такая тоже поговорка есть хорошая. Отлично. Еще кто скажет? Вот, например, в вопросе общения. Вот вы говорите, с ним можно пообщаться и поделиться своими переживаниями. Но ведь и товарищу можно поделиться, да? И даже человеку мало знакомому. А чем отличается друг в вопросе общения? С ним можно поделиться и с товарищем, и с малознакомым человеком, и с другом. А вот друг в данном случае чем отличается от товарища, допустим, в случае? Сопереживать будет. Очень хорошо. То есть он уже не просто с ним можно поделиться, да? А есть определенная от него отдача, сопереживание. Хорошо. Не будет, ну да, как бы не будет равнодушен, будет сопереживать. Еще, пожалуйста, кто-то может сказать свои собственные впечатления о дружбе? Что такое друг там и так далее? Вот чем отличается он от товарища? Друг приятен сердечным советом своим, да? Как-то так, да. Угу. Хорошо. Вот, кстати, молодежь подходит. Давайте подождем немножко. Друзья, ну своим введением таким я хотел вам показать, что, во-первых, человек действительно нуждается в друзьях. Это очень важно, чтобы у человека были друзья. И Христос называет учеников своих друзьями, я называю вас друзьями. Ну, а второе, что я хотел сказать, три мысли я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, что друзьями нельзя называть всех подряд. Даже хорошие знакомые, хорошие наши товарищи, приятели – не всегда они друзьями. И это нормально, что у человека друзей немного. Это нормально. То есть у маленького ребенка у него все друзья, а у взрослого человека, возможно, есть один друг или два. Вот один брат, который я хорошо знаю, служитель церкви, он уже в возрасте, так давно за 50, и он сказал, что если в жизни человека был хотя бы один друг, ему уже повезло. Можно с этим согласиться или нет? То есть друзья – это такая, знаете, ну, такая личность редкая, как я иногда говорю, в Красной книге занесенная, и немногие люди, ну точнее не все люди от Бога удостаиваются такой милости иметь хорошего друга. И третье, друзья, друзья имеют большое влияние на человека. То есть друг – это тот человек, которого ты запускаешь в свою личную область. Вот вы сказали, например, поделиться с ним чем-то сокровенным, единомышленник. И, конечно, друзья имеют влияние на нас, и мы на них имеем влияние. И когда кто-то над нами имеет влияние, или мы над кем-то имеем влияние, то и растет ответственность. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы у нас были правильные, хорошие друзья. Чтобы у нас они, во-первых, были, а во-вторых, чтобы они были правильными, чтобы они на нас влияли хорошо. И вот мне хотелось бы с вами поговорить о четырех друзьях, которые принесли расслабленного. Эту историю вы все хорошо знаете. И я отмечу несколько мыслей касательно этого текста. И мы посмотрим с вами на верных друзей, у меня так называется это моя проповедь, верные друзья, на друзей, на их качества, которые мы видим в этом тексте. И постараемся применить в нашей с вами жизни. Итак, с третьего стиха. Будем читать с первого стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Речь идет об Иисусе Христе. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и фарисеев и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель твою и уходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал и взял постель и вышел перед всеми, так что все изумились и прославляли Бога, говоря: ничего такого мы не слышали. И вышел Иисус опять к морю». Друзья, здесь описывается интереснейшая ситуация. Христос был в своем доме в Капернауме. Христос прожил в Капернауме долгое время. Он там, это называется даже его город. И когда он был в доме, к нему собралось очень много людей. Настолько много людей, что невозможно было к нему подойти. И все люди хотели от него что-то либо услышать, либо что-то получить. И вот идут четверо товарищей, четверо друзей со своим расслабленным другом, которого несут на носилках. И они не могут пройти, потому что их никто не пускает. Вы знаете, мы сейчас живем в обществе, где чуть-чуть пытаются на инвалидов обратить внимание. Например, у нас в городе, наверное, и у вас так, если ты поставил машину на место для инвалидов, точно заберет эвакуатор. Ну, почти точно. То есть это редкое исключение, чтобы тебя не забрали. И смотришь, вот едешь к рынку, подъезжаешь, все забито, парковки все забито, а места для инвалидов свободны. То есть люди пытаются как-то внушить другим людям, что надо об инвалидах заботиться. Ну или, например, когда вот объявляют в аэропортах, что в первую очередь проходят инвалиды и люди с детьми, в первую очередь, и пропускают, кто на коляске, кто еще что-нибудь. Хотя я вдалека говорил об этом, что у нас в России к инвалидам относятся куда хуже, чем в Европе или в Америке, но что-то в этом вопросе сдвигается. А тут такая ситуация, что люди... Но я не думаю, что эти люди были злые или какие-то очень плохие, но они настолько были увлечены своей собственной нуждой, своими собственными проблемами, что они не заметили, как рядом пришли человека принести на носилках, и они его не пропустили. Можно предположить, друзья, что таких людей было много, ведь все своих больных-то несли. Вот если сейчас будет объявлено, что здесь появился человек, который исцеляет любую болезнь, вот давайте представим, сколько людей около него соберется. Просто тысячи. И своих принесут и больных, и хромых, и других разных принесут, чтобы их исцелил. И вот нарисуйте эту картину в голове. Дом, не очень большой дом в Капернауме, и просто тысячи людей. И вот подходят эти верные друзья и пытаются проникнуть. Они не могут проникнуть. Потом они находят выход, и Христос исцеляет этого человека. Я хотел бы обратить внимание на несколько характеристик этих друзей. Первая мысль, друзья, что верные друзья остаются друзьями. И это очень важно. Здесь написано, что пришли к нему с расслабленным. В греческом языке используется слово паралитик, паралитикос. То есть паралитик – это человек, который потерял возможность двигаться. Но это слово и в русском языке сейчас используется – паралич. Человека разбил паралич. То есть он был здоровый, а потом его разбил паралич. И он не может двигаться. У него отказала рука или нога. Так вот, это слово, которое греческое, оно используется тогда, когда речь идет об этом же процессе. То есть человек был здоровый, а потом с ним что-то случилось. И он потерял возможность двигаться. И он стал паралитиком. То есть он не мог двигаться, он лежал, и все с ним, ну, ничего не мог делать. И вот давайте мы эту картину представим. Вот вы сказали: друзья нам нужны для того, чтобы с ним пообщаться, вместе время провести. Они могут помочь, с ними быстрее сделать. Он единомышленник. И, видимо, этот человек был такой же для своих друзей. Но в какой-то момент времени с ним что-то случилось. Может, он заболел, может, у него что-то упало, может быть, он там подскользнулся, неудачно упал. У нас был такой случай, когда курганинская молодежь поехали купаться в Крым, если не ошибаюсь, поехали купаться и нырнули, прыгнули вот так вот с небольшой горочки в море прыгнули. И один молодой человек прыгнул и ударился в землю, ну, в дно ударился головой, и его парализовало. Все, и теперь уже сколько лет он на коляске ездит. Вот такая ситуация. Парализация. Что-то случилось. Был хороший, подвижный, а вот его парализовало. Кстати, поэтому имейте в виду, что нельзя прыгать, когда вот в море вниз головой, если берег неизвестный, ну, если место неизвестное. Так вот, у меня возникает вопрос: что этих людей связывало с ним, когда он стал таким человеком? Что с ним связывало? Потому что он уже не был сильным единомышленником, он не мог принимать участие в их каких-то мероприятиях, он уже не мог ничего помогать, он уже не мог быть, ну, полезным в компаниях, он уже не мог организовать какие-то посиделки, он просто лежал. Легко ли дружить с таким человеком? Легко ли не потерять с ним общение? К сожалению, ну, вот общество, оно всегда таким было, и современное, и прошлое общество, оно так устроено, что с человеком, который тебе стал бесполезен, тяжело иметь общение, тяжело дружить. Но я хочу отметить, что эти товарищи, эти друзья оставались друзьями, даже когда его парализовало. Друг познается, вы сказали, в беде. Вот они и доказали свою дружбу. Наверное, он комплексовал, он лежал и говорил своим товарищам: «Друзья, я все, я уже вам не нужен, идите, вы приходите ко мне из жалости, не надо приходить, я буду лежать один». Они приходили, они с ним общались, и когда они услышали, что есть Иисус, мы не знаем, откуда они пришли, но когда они услышали, что есть Иисус, они взяли и принесли его, они делали все для того, чтобы его нести, для того, чтобы все нести, делали. И это очень важно, друзья, чтобы мы могли оставаться друзьями. Верный друг, он остается другом, вне зависимости от того, что случилось, вне зависимости от того, как произошла ситуация. Написано, друг любит во всякое время. Вот для этого человека наступило такое время. В Давлеканово я рассказывал такой пример, на семейном. Но так как здесь семейных нет, то вы его не слышали. Поэтому я расскажу вам. Этот случай мне рассказывал Александр Александрович Чмых. Это пресвитер Курганинской церкви, ответственный за Кавказское объединение. Я не знаю эту историю достоверно, только с его слов. Поэтому если вдруг я что-то ошибся, да, то это претензии как бы к нему. Все. Историю он рассказал такую. Это случилось довольно давно. То есть это случилось еще до того, как наше братство организовано было. Жил-был Иосиф Виссарионович Сталин. И в то время давали сроки большие. По 25 лет давали за веру в Бога. Ну, вообще разным людям давали по 25 лет. И вот один молодой человек, верующий брат, сделал предложение девушке-христианке, и у них должен был бы быть брак. И вот во время брака, ну, точнее, не во время брака, а брак прошел, и потом еще некоторое время, ну, какое-то время, я не знаю, несколько дней, неделю, какое-то время после брака прошло, этого человека осудили, и осудили на 25 лет без права переписки с конфискацией имущества за веру в Бога. Что это означает? Это означает, что его забрали в тюрьму, никто не знает, где он находится, письма к нему не ходят, он написать не может, телефонов тогда не было, сотовых. А дом, который ему принадлежал, должен был быть забран в пользу государства. И вот его молодая жена осталась одна, но она к тому времени была в положении, и государство сказало, что мы заберем у тебя дом тогда, когда ты родишь ребенка. Прошел год, она родила ребенка, и дом забрали. И на фоне того, что она осталась без мужа, без дома, и с ребенком грудным на руках, и без работы, потому что на работу не брали, потому что у нее муж, враг народа, сидит в тюрьме, она тронулась рассудком, ну, сошла с ума. Ее поместили в психиатрическую лечебницу, а ребенка, девочку, забрали в детский дом. И ее муж сидел в тюрьме, и он не знал ничего этого, то есть где-то, когда происходило. Прошло время, Сталин умер, и многих людей подпускали. К этому времени этот человек отсидел уже в тюрьме 13 или 15 лет. Допустим, 13 лет отсидел в тюрьме. И когда он вышел, и он пришел в свой родной город, и он встретился с верующими, маленькая общинка встретилась с верующими. И они ему говорят, он спрашивает, где моя семья? Они говорят, мы не знаем. Рассказали всю эту историю, что жена в сумасшедшем доме, дочка, она в доме, в детском приюте. Но где это все, в каком городе, ничего не известно. И они ему говорят, твоя жизнь началась заново, давай, женись заново, созидай семью заново, твоя жизнь заново началась. Ты, как бы, новое рождение у тебя. Ему говорят братья это. А он говорит, у меня есть семья, я буду за свою семью бороться. Они ему говорят, слушай, ну ты еще достаточно молодой, тебя посадили в 20 лет, теперь 33 года, свежие силы, ты еще можешь нормальную жизнь прожить. Он говорит, у меня есть семья. Верный друг. И он начал искать. Он начал искать свою жену и свою дочь. В первую он нашел дочь. Нашел дочь, узнал, в каком городе, в какой местности она живет, поехал туда. А она его видеть не хочет, потому что ее воспитали, ей 13 лет, она уже подросток, ее воспитали с таким настроением, что ее отец в тюрьме, что он враг народа, что он злыдень, там, антисоветчик и все остальное. Она его видеть не хочет. И он начинает к ней приходить. Раз в неделю у него была возможность приходить к ней. Он раз в неделю к ней приходил, беседовал. И потихонечку она видела, что он не такой человек, как про него рассказывают. И она стала к нему располагаться. И так прошло 3 года. Он 3 года к ней ходил раз в неделю. Через 3 года ей исполнилось 16 лет. И она по законам имела право выбрать, где она будет жить. Она могла жить, либо продолжать жить в этом доме, либо она могла пойти на работу, либо она могла жить с отцом. И она выбрала жить с отцом. И она стала вместе с ним жить. И они вдвоем стали искать мать. Они стали искать мать, в это время он ей много свидетельств о Боге, она к тому времени уже сильно изменилась, покаялась и стала христианкой, дочь стала христианкой. И они нашли мать. в одном из сумасшедших домов они нашли мать, и они ее оттуда забрали. Так как он муж, он имел право, он забрал мать и поселил ее в своей квартире, которую они стали снимать. И она там, конечно, очень плохо что-то делала. Там она, ну, например, они уходили на работу, приходили, в доме там развал, все, там она вела себя неадекватно. Но сколько раз ему говорили, да не ищи ты ее, жени заново. Он говорит, у меня есть жена, я люблю свою жену, я буду за нее бороться. И они со своей дочерью молились и постили за свою, ну, мать и, получается, жену. И так прошло несколько лет. И в один из дней, она вдруг проснулась, эта мать просыпается, и у ней разум вернулся. Все. И семья восстановилась. То есть они уже были, ну, как бы в возрасте, уже там за 40, уже дочка взрослая, но семья восстановилась. Этот человек был верным, в первую очередь, другом. То есть когда все разрушилось, когда ему уже не нужна была эта жена и дочка неизвестно где, но он не сказал сердце своем, такие люди мне не нужны, я буду создать семью заново. Он сказал, я верный человек, я верный друг. И он за своих родных боролся, молился, постился и боролся. Друзья, вот эти люди, они примерно такие же. То есть у них товарищ их попал в беду, но они его не бросили. Не бросили не в смысле, что, знаешь, пришли такую подачку какую-то, вот тебе там еда, чтобы ты там... Нет, они о нем искренне заботились, и хотя он им был не нужен больше, он им был больше не нужен, они все равно с ним продолжали дружить. И вот я бы хотел первую свою мысль отметить вам, так, сколько времени ты не засек, первую мысль отметить вам, друзья, чтобы, как проверяется настоящий друг, он проверяется таким образом, если я дружу с человеком только потому, что он мне нужен, это неверная дружба. Если я дружу с человеком и к нему хорошо отношусь и стараюсь помогать, даже если вдруг в каких-то ситуациях я ничего не могу от него получить, а более того, он от меня должен получать, но я все равно с ним дружу, вот это называется верная дружба. Но давайте представим себе, ну просто представим себе, прошу прощения за некоторые такие не очень хорошие представления, как вот ухаживать за паралитиком. Вот человек паралитик лежит, он ничего делать не может, как за ним ухаживать, что с ним делать? Это же надо его носить, стирать, мыть, это огромный труд, и это труд крайне неприятный, это труд такой, который не очень хорошо, ну неприятно делать, но эти люди, они его не бросили. И еще очень интересный момент. Вот когда они услышали, что Христос где-то, я прям представляю, они прибежали к этому человеку и говорят, слушай, там Христос, мы тебя понесем. Они бросили работу, они все бросили, они его понесли. Итак, первая мысль, которую я хотел отметить, что друг остается другом даже тогда, когда с другом происходит что-то, какая-то беда, какое-то переживание. Притча 17.17, друг любит во всякое время, которое, значит, мы, ну, это стих мы хорошо с вами знаем. Мы к этой мысли чуть позже еще вернемся. Сейчас давайте пойдем дальше. И второй момент, который я хотел отметить. Верные друзья направляют человека ко Христу. Это второй заголовок моей мысли. Что мне в этом отрывке удивительно? Вот мне это удивительно. Четыре товарища. И у них у всех есть желание помочь своему другу. Но вот эти четыре друга были единомысленны. Вот брат сказал хорошую мысль, что люди, друзья, это единомышленники. Вот они хотят помочь, но они не только хотят помочь, не только у них желание помочь, а у них еще вот они хотят помочь, это первое, то есть это цель, но они еще и одинаково мыслят, как к этой цели дойти. То есть, например, хотят помочь, один бы сказал, слушай, надо помочь. Давай помочь, давай ему баню устроим, мы там бани его выздоровеем, там, и другое. То есть разные способы. Все четверо решили, что помочь ему можно направлением его к Иисусу Христу. И об этом тоже следующая мысль будет еще интересная. Но здесь какая мысль, что у них у всех была вера. Вот обратите внимание, что здесь написано. Это такой интересный стих. Христос посмотрел на них, и написано, Иисус, видя веру кого? Веру их. Не веру человека, не веру вот этого расслабленного, возможно, у него и веры уже не было, возможно, у него уже и отчаяние было, он лежит в парализации. Это сейчас человек в болезни находится, и то ему сейчас тяжело. Но сейчас хоть телефон есть, хоть компьютер есть, хоть как-то себя развлекать можно, хоть пообщаться можно, а тогда это вообще Вот у нас есть один человек в Краснодарском крае, в Курганинске, Александр его зовут. Вот он парализованный полностью. То есть у него кресло такое электрическое, и он на этом электрическом кресле, вот у него один палец шевелится, и он этим пальцем управляет и ездит везде. Вот. И голова у него хорошо работает, крутится хорошо и соображает хорошо тоже. И вот палец у него такой, и все, больше ничего нет. Так он во всех лагерях присутствует. У него дом, ему братья построили, безбарьерная среда, он может на улицу съездить, он может в магазин сходить, он может расплатиться, потому что сейчас NFC в телефон встроена и бесконтактная оплата. Он может, и самое интересное, что он закончил институт, удаленно, дистанционно закончил институт, получил высшее юридическое образование, и он с одним пальцем и с головой, и больше ничего не работает. Он полностью себе на жизнь зарабатывает, полностью. Он дает консультации юридические через интернет, у него юридическая практика, ему пишут письма, и он консультирует людей через интернет юридические вопросы, изучает, подготавливает документы и так далее. Друзья, вот такая ситуация. Кстати, здесь какой урок для нас? Мы иногда с вами жалуемся, что у нас возможности нет. Вот у него возможности нет, а он... возможности имеет, да. А мы с вами имеем возможности. Просто мы с вами лентяи чаще всего. Так вот, друзья, это то, что сейчас мы имеем, это благодаря современным технологиям. А вот если бы этот человек был в то время, он не перемещаться бы не смог, потому что нет электрических, не работать бы не смог, ни образование бы не смог получать, он ничего бы не смог. Он просто бы лежал в своем доме и зависел бы полностью от каких-то своих друзей и от людей, с которым он живет. Друзья, и наверняка у этого человека, о котором мы читаем, наверняка у него уже было полное отчаяние, полное разочарование. Наверняка у него уже было все внутри бесперспективно и плохо. Но его друзья имели веру. И видя веру друзей, Христос исцеляет этого паралитика, этого пораженного. И вот я что хотел отметить. Друзья нужны такие, которые направляют тебя к Иисусу Христу. У них, вот у этих людей, у них было хорошее желание, они к Богу его направляли, они ко Христу его влекли, они никуда ты его там, не давай там поедем поразвлечемся, там еще что-нибудь, они ко Христу его направляли. Иисус Христос говорит такие слова: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». А помните зачем? «Чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в небесные обители». Что это означает? Однажды я стоял на библиотеке, раздавал литературу, и подошел ко мне один человек, стал со мной беседовать. И такой, благородный человек, воспитанный, так вежливо все. Мы с ним поговорили, я рассказал о нашей вере, все. А потом он говорит: «Вы знаете, молодой человек, тогда я еще был моложе значительно, вот я смотрю на вас, вы такой вот, так хорошо говорите, образованный. Скажите, а почему вы не православный? Почему вы в церковь православную не ходите? Вам бы надо быть православным». А я не знаю, я думаю, как же ему ответить? Вот сейчас отвечу, что там православные, вы там жуткие, там еретики, идолопоклонники, там еще что-нибудь. Но он обидится, это как бы некрасиво, да и неправда. А вот и сказать как-то по-другому, и я ему говорю: я не православный по своей слабохарактерности. Но он явно не ожидал такого ответа, что из-за слабохарактерности. Он ожидал, что я скажу, что я там не согласен с вероучением, еще с чем-то. А я говорю: я слабохарактерный, и поэтому я не православный. Он говорит: смысл, объясните. Я говорю: я вот такой человек, что мне нужна духовная поддержка. Я вот ослабею духовно, и мне нужно, чтобы за меня молились, чтобы за меня постились. Вот я не приду на собрание два раза, и ко мне уже приедут братья спрашивать: почему у тебя на собрание не было? И если я вдруг начну там, у меня бзик в голове какой-нибудь случится, я начну грешить, мне там на замечание поставят, там объявят все, и будут за меня поститься, молиться, чтобы я как-то поднялся. Я такой, я без этой помощи я просто не смогу. А вот если я приду в православный храм, как я там смогу быть верующим? Я хожу на храм, не хожу, никому дела нет. Грешу, не грешу, никто за меня не молится, не постится. Общинной жизни же никакой нет, общинной жизни. Есть я там, нет я. Я могу там выжить в православном храме и быть верующим только в том случае, если я такой столб, такой и мощный такой верующий человек. Тогда я как-то выживу. Но я не такой, я очень слабый, и мне нужна поддержка моих друзей. Поэтому я не могу быть православным, потому что я слабохарактерный. Он смотрел на меня, смотрел, помолчал и говорит: «Но вы даже не догадываетесь, насколько вы правы». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: в наших храмах вообще нет общинной жизни. То есть никто ни за кого не переживает. Мы даже не знаем, как друг друга зовут. У меня есть товарищ, который работает в православном храме, помощником там священника, но не рукоположный, ничего, просто помогает. И при этом, при всем, у него огромнейшие проблемы в семейной жизни. И когда его спросили, а твой священник-то в курсе, что это проблема? Он говорит, нет, мы уже, говорит, 6 лет с ним вместе сотрудничаем, и он даже не в курсе, что у меня такие проблемы дома, и никто не знает. То есть никто даже не спросил. Я не хочу критиковать православных, я, в принципе, не стараюсь никого критиковать. Я говорю, вот о чем. Христос говорит, что когда вы обнищаете, чтобы они приняли вас в небесные обители. То есть он не говорит, если вы обнищаете. Он не говорит, может быть, вы обнищаете. Он говорит, когда вы обнищаете. У каждого человека, абсолютно у каждого человека, есть период, когда у него духовные слабости. Он этот период у меня может быть. Я сейчас расскажу пример, когда он у меня был. Этот период у вас может быть. Человек идет, растет, а потом у него период, когда он в ныне, в отчаянии, когда проблемы на него наваливаются, когда он хочет все бросить, там, уйти в мир куда-нибудь, там, и все, хочется ему все это, потому что у него духовная слабость. Это естественное положение человека, это часто бывает у людей. И в этот момент времени находятся друзья, которые говорят, стоп, товарищ дорогой, хоть ты и парализованный, а мы тебя возьмем и принесем к Иисусу, и мы тебя не бросим, и мы тебя в небесные обители затащим, и не дадим, чтобы тебя там сатана забрал. Я помню, когда у нас дочка в семье заболела, ну, может быть, кто-то из вас слышал, я даже знаю, что кто-то из вас молился, и мы очень благодарны за молитвы. То, конечно, она сильно очень заболела, мы 2 месяца в больнице провели, и я в такое переживание, в такое, конечно, очень тяжело, я переживал всю эту ситуацию, вот трудно очень было. А потом уже, когда более-менее все разрешилось, я приезжаю в одну церковь, и ко мне подходит одна сестра, я ее не знаю, что за сестра, и она мне говорит, как ваша дочка? Ну, я расскажу, что все, слава Богу, хорошо. Она говорит, у меня дочка, вот дочка этой сестры, ей 14 лет. Она сутки за вашу дочь постилась, сутки постилась. И вы знаете, мне так сильно тронуло, что какая-то неизвестная девочка, но, как оказалось, мы с ней знакомы, потому что по лагерям и так далее, вот так сильно она приняла нашу нужду, что 14-летний ребенок, в общем-то это не так просто, постился сутки, не день там, сутки постился, вот за нашу нужду. Вот с такими друзьями не страшно. Есть в русском языке пословица такая. С такими друзьями враги не нужны. Знаете такую пословицу? Вот есть такие друзья, что и враги не нужны. Как бы эти друзья все испортят тебе без врагов. А вот есть друзья, с которыми не страшно. Вот с такими друзьями не страшно. Поэтому хотелось бы отметить этот момент. А что это за друзья? Они к Иисусу влекут человека, они ведут его туда, они не бросят его, они скажут, да, у него сегодня духовная слабость, парализация духовная, он не хочет на собрание ходить, он не хочет читать Библию, у него все плохо, он хочет там умереть, там, и хочет в мир уйти, но мы не дадим ему это сделать. Мы возьмем его и принесем, мы будем за него молиться, мы будем за него поститься, мы будем его там теребить, мы будем к нему приходить, мы будем его, ну, в хорошем смысле слова, доставать, да, но мы не отстанем от него, мы будем его тащить ко Христу. И обратите внимание, здесь написано, еще раз скажу, видя веру этих людей, Христос помиловал человека. Вот такой друг был Авраам. У него был родственник Лот. И когда Авраам узнал, что Господь приговорил Содом и Гоморру к истреблению, то Авраам сильно за Лота переживал. И мы видим, что он и просил, и Богу умолял, и все такое. То есть он заступался за то, чтобы Лот не погиб. И написано, и вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота. О ком вспомнил Бог, когда вывел Лота? Об Аврааме. То же самое здесь. Увидел веру друзей и спас парализованного. А еще момент, когда Авраам был совсем старенький, и Лот благодаря своей глупости оказался в плену царей, то Авраам пошел, догнал, забрал Лота и вернул. Вот такие друзья верные. Это очень хорошо. А есть, иногда мы выбираем друзей, которые к Богу не привлекают, нас не влекут, которые, знаете, наоборот, нас поддержат, если мы, а давай на собрание пойдем, а давай не пойдем на собрание там, а все хорошо. И вот они нас отвлекают от Бога. Одна сестра молодая вышла замуж. Ну, и у них какие-то проблемы возникли с мужем дома. И что-то они поссорились, и она пришла на работу и рассказала своим подругам, так называемым в кавычки, ну, на работе. Делать же нечего на работе, да? Не работать же, в конце концов. Вот. И она рассказала своим подругам, а что за проблема у ней. И они там, эти женщины, ну, девушки, ну, как бы женщины, собрались, и давай. И вот одна говорит: ты знаешь, надо этим мужикам показать, кто они такие, там, давай ты там, все. И вот на советов надавали ей, она такая, знаете, вдохновилась всеми этими советами, пришла тут домой, там, наводить порядки. И ситуация ухудшилась колоссально, ухудшилась вообще, там просто чуть ли не до развода дело дошло. А она домой приходит, на работу опять приходит, ну, и у нее же тоже совесть-то какая-то еще осталась. Она молится дома, там, Бог ей обличает, что она неправильно себя ведет. А на работу приходят эти ее подруги. Мы тебе подруги, мы тебе плохого не посоветуем. И давай, значит, она опять вот настропалится и опять домой приходит. Там ситуация просто катастрофа. А потом, когда с ней беседовали братья, они ей говорят: слушай, а вот кто тебе советы дает? Ну, вот это там Елена там моя с работы дает. Слушай, эта Елена в свои 25 лет уже 3 раза замужем была. Что он тебе, какие советы он тебе дает? А вот это вот. И они немножко этой сестре глаза-то пооткрывали на то, кто ей советы дает, кого она слушает. Как, знаете, у Крылова есть такая басня: с разбором выбирай друзей. Когда корысть себя личиной дружбы кроет, она тебе лишь яму роет. Вот есть такие друзья, которые тебе лишь яму роют. И вот эти друзья насоветовали своей подруге, якобы подруге, а на самом-то деле, вот на самом деле, они внутри злорадствуют, они только и ждут, когда у них все плохо будет, а потом они скажут: ну, добро пожаловать в клуб наш, да, вот таких клуб из Виргинь. Вот. И когда они ей объяснили, братья, что кого ты слушаешь, и вот она поняла, действительно, кого я слушаю, и они говорят, эти братья, вот там есть одна сестра, пожилая сестра, эта сестра со своим мужем прожила лет 50, муж был жутчайший человек, просто кошмар, бил ее там по-всякому. Но потом он покаялся и стал членом церкви. Иди спроси у нее, как она, как она вела себя. И та сестра молодая пошла, и с ней провела весь день, всю, допоздна провела. Всю. И та ей рассказала, как себя вела. И вот та сестра вернулась молодая, и у нее в семье все стало исправляться. Потому что вот этот человек ко Христу ее вел, к пользе, к правде, к чему-то хорошему. А эти якобы друзья на самом деле свои амбиции просто реализовывали, свои какие-то желания они ко Христу ее не вели. И потом, знаете, они скажут: о, так получилось. Ну вот я помню, мы на машине ехали там по Оренбургским, в Оренбурге были, в Оренбургских области, точнее, там деревня-то и Красиково, все остальное, лагерь готовили. И с одним братом ехали на машине по полям. Вот у меня такая машина была, там Volkswagen Jetta такая старенькая, и мы с ним ехали по полям. И там был ручеек. И он говорит: давай, я выйду, и буду тебя контролировать, куда ты вот, чтобы ты проехал ручеек. И вот он: давай, сюда, и рулит, давай. И в конце концов я в этом ручье застрял. Он говорит: а теперь выйди, посмотри, что случилось. Я вышел, посмотрел. Он говорит: ну вот, и что, выбирайся, как хочешь, он мне говорит. То есть он сам меня туда привел, а потом еще и до сих пор всем рассказывает, как я там в ручей застрял. Друзья, то есть вот такие люди бывают, которые твоей жизнью советы тебе дают, а потом ни за что не отвечают. Потом только злорадствуют, что у тебя все плохо. Настоящие друзья, они ведут тебя к Иисусу Христу. Хотите определить, вот кто у вас настоящий друг, кто верно, кто нет? Настоящий друг никогда тебе не скажет: да что ты в эту церковь ходишь? Да что ты там, да ладно ты вот слишком, вот знаете, вот сейчас среди молодежи, есть до сих пор среди молодежи такие остались, которые хотят вот к Богу искренне идти, хотят в служении принимать участие, хотят быть святыми, есть такие. И они иногда встречаются делятся своими вот этими желаниями, своими товарищами, а те говорят: а ты что, самый святой что ли нашелся? Что ты теперь решился лучше всех быть? Ты на это собрание хочешь ходить постоянно? Да ладно, поехали с нами. На это поедешь этот лагерь? Да поехали лучше с нами. Друзья, вот если вы слышите вот такое, сразу знайте, это неверные друзья. Это люди, которые за счет вас просто компенсируют свои какие-то комплексы. Вот у него самого все в жизни плохо, у него самого какие-то там неустройства, и он хочет, чтобы и у вас было плохо. И он вот эти советы, настоящий друг, он всегда будет заботиться о вашей пользе. Он скажет: конечно, иди в церковь, конечно, к Богу. Как хорошо, что ты решил, вот у меня не получается, да, я, может быть, не такой, но я рад, что ты такой, я хочу тебя поддержать. А еще лучше, если у нас будут друзья, еще лучше, которые скажут: пошли на собрание. Пошли, все, давай на собрание, давай к Богу молиться. Что ты унываешь? Давай вместе, я за тебя поститься буду. Друзья, вот верные друзья – это друзья, которые направляют нас к Иисусу Христу. И таких друзей, к сожалению, у нас не очень много. Но хорошо, если бы у нас такие друзья были. Идем дальше. Смотрите, как здесь написано. Так, время сколько у нас? Я тут долго не планирую проповедовать, не переживайте. Четвертый стих. «И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю». Я люблю один пример рассказывать, он мне очень нравится. Вы знаете же Эдуарда Ивановича Дритгер? Знаете, да? Вот он какой проповедник? Такой эмоциональный я, такой, или не очень? Такой выйдет за кафедру, да, и так достаточно неэмоционально все говорит. И тема у него такие проповеди очень... Мы его вообще, когда я жил в Тольятти, мы его любили слушать. Но его слушать надо внимательно, потому что он, ну так, руками, как я, не махает, не машет, да. И шутки от него тоже редко звучат. И вот однажды он приехал в Тольятти, я вот до сих пор помню эту ситуацию, вышел за кафедру и говорит: дорогие братья и сестры, особенно молодежь, я буду сегодня проповедовать на тему: если нельзя, но очень хочется, то можно. И вы знаете, вот никак от него этого мы не ожидали, что он такую проповедь, вот такая тема от Эдуарда Ивановича, ну никак не ожидалось 100%. И вся наша молодежь так сказала: ну надо же, о чем он хочет сказать? И он говорит: вот братья и сестры, вот представьте себе, что к вам обратился человек за помощью, а у вас нет возможности ему помочь. Ну никак нельзя помочь этому человеку, но вам очень хочется. То что? Можно помочь человеку. Или вам предложили ехать на молодежное общение или на благовестие. Но у вас никакой возможности нет, ни работы, ничего. Но очень сильно хочется. То что? Можно поехать. Можно поехать. И вот сколько лет прошло, уже больше 20 лет прошло с этой проповеди, и я до сих пор ее помню. Человек, который очень хочет что-то сделать, он найдет возможность. В русском языке есть такая пословица. Человек желающий ищет возможности, а человек не желающий что ищет? Причины. И всегда это работает, всегда. Если я чего-то не хочу, я найду 100 причин этого не сделать. Если я чего-то очень хочу, я найду причину это сделать. Я знаю одну семью, в этой семье бедственное положение финансово очень плохо. И муж всегда говорит, что у нас, ну я мало зарабатываю, я стараюсь, но денег мало, поэтому мало. Там дети потом ходят, там, ну редко ему покупается новая одежда. И жена там тоже, стирали машинки, там долгое время проблема была с стиральной машинкой, еще какими-то вещами. Вот. Однажды я увидел его снасти рыболовные. Он рыбак. Друзья, у него одна удочка стоит, как две машинки стиральных у жены. И вот я спрашиваю: слушай, а деньги откуда? Он говорит: ну вот, появилась возможность. Друзья, а вот стиральную машинку жене купить возможности нет. Ну, денег нет. А удочку купить за несколько десятков тысяч рублей возможность есть. Это зависит не от того, есть у тебя возможность или нет, а от твоего желания. И на самом деле желание человека определяет, оно вот определяется тем, что он делает, как бы как реализовать. Очень многие люди, они говорят: у нас нет возможности, мы не можем, у нас нет, не получается. Но я иногда говорю: вот представьте себе, вот, ну, допустим, простой пример. Человек не пришел на собрание. Почему? Ну, нет возможности. Ну как нет возможности? Ну нет возможности. Я говорю: хорошо, а если бы тебе сказали, вот ты придешь на собрание, и тебе дадут $1 000 000, ты бы пришел? Пришел бы. То есть появилась бы возможность? Появилась бы возможность. То есть на самом деле, друзья, это всегда в любых наших делах, в любых наших делах, у нас имеется не то, что мы можем или не можем, а хотим мы это или не хотим. Почти всегда. Бывают случаи, когда против нашего желания мы что-то сделать просто не можем. Но Бог воспротивился. Такое бывает и в форс-мажорных обстоятельствах. Но чаще всего мы что-то делаем, потому что мы этого хотим, и мы что-то не делаем, потому что мы этого не хотим. Внутреннего желания нет. Вот эти товарищи, друзья эти, принесли расслабленного на носилках. Вот они принесли расслабленного на носилках. И огромная толпа людей. И написано, евангелист Марк, это не мои слова, это слова евангелиста Марка. И Марк написал: и не было возможности зайти в дом. Вот если бы было написано так: и не было возможности зайти в дом. И они развернулись и пошли домой. Кто бы из нас осудил? Да никто бы не осудил. И вот мы пришли, вернее, они пришли бы к матери этого расслабленного и сказали бы: ну, извините там, Софья Сергеевна, но такая ситуация, что возможности нет, может быть, завтра попробуем. И положили. И никто бы их не осудил, потому что они сделали, что могли. Но на самом деле, друзья, у верных друзей, у настоящих друзей, они ищут возможности, они ищут способа, каким образом можно помочь. У меня есть один товарищ, мы с ним вместе учились с первого класса. Он очень больной, он такой крупный, у него нарушены всякие там системы в организме, он очень крупненький такой. И у него была одна из серьезнейших проблем с ногой, и его надо было оперировать, но плановая операция могла быть только через год. А внеплановая операция, резкая, срочная, без квоты, она стоила больших очень денег, ну, больше 200 тысяч по тем временам, о которых я рассказываю. То есть это было лет, наверное, 15 назад, это были большие деньги. Больше, чем сейчас. Это и сейчас большие деньги, а тогда больше. И у него таких денег не было. И он сказал, у меня таких денег нет. Они говорят, ну тогда мы за вас записываем на квоту и будем делать операцию, значит, по квоте, ну это может быть через год. И он, ну, он вернулся домой, ждет эту квоту, а там такая ситуация, что если, значит, долго ждать, то какие-то процессы происходят, и нога может быть совсем перестать работать. И вдруг его с больницы вызывают таким приглашением и говорят, что все, мы готовы вам сделать операцию. Но он возрадовался, думал, что квота пришла. Приходит, а его помещают в платную палату, к нему отношения. И он спрашивает врачей, а что случилось? Он говорит, вам оплатили, вам полностью оплатили лечение. Вы готовы, ну, мы оперируем на платной основе. И он стал думать, ну кто мог оплатить ему лечение? Он спрашивает, кто? Они говорят, ну человек сказал, чтобы мы вам не говорили. То есть как бы это анонимный платеж. И он давай гадать, вот кто же ему такой хороший друг, что оплатил ему лечение? Он одного, второго, третьего. А потом звонит своей сестре и говорит, ты представляешь, мне оплатили операцию. А говорит, ой, рада за тебя, слава богу, хорошо. Я такая довольная, что тебе операция. Хорошо, что нашелся такой человек. А он с ней разговаривает, и потом говорит, слушай, а вы же это, ты что дома-то? Вы же с семьей собирались на отдых куда-то там за границу, год мечтали об этом. Он говорит, да, у нас не получилось, эта сестра говорит, мы там, у нас не получилось, мы не поехали. И он мне рассказывает, говорит, у меня так хоп, мысль, думаю, а что это они не поехали? Они год собирались, они год там все уши прожужжали с этой поездкой за границу, они там паспорта эти делали, там они так мечтали, и вдруг они отказались, что-то тут не то. Стал выяснять, и оказывается, ну вы же поняли разгадку, да, они не поехали, потому что они эти деньги отдали ему на операцию. Вот и все. Когда потом ситуация выясняется, когда узнали, что этому человеку, это его родная сестра, когда узнали, что этому человеку нужны деньги на операцию, муж говорит этой сестре, ну нет у нас возможности помочь, нет возможности. А потом подумали, и нашлась возможность. Просто эта возможность была жертвой. Надо было чем-то пожертвовать. И они всей семьей отказались от поездки, чтобы отдать деньги этому человеку, чтобы мы сделали операцию. Вот эти друзья пришли, и нет возможности. Вот нет возможности. Верные друзья, они не останавливаются перед трудностями. Они ищут возможности быть полезными. Они ищут возможности оказать помощь. Верные друзья, у меня есть товарищ один. Вот я иногда смущаюсь, потому что я хочу назвать его другом. Ну, наверное, он и друг, вот в настоящем смысле слова. Но что меня смущает, потому что этот человек неверующий. То есть мы с ним знакомы с института, с первого курса, до сих пор мы общаемся, до сих пор с ним мы дружим, но он человек неверующий. И вот я помню, однажды он меня пригласил к себе домой, еще мы в институте учились, и показал мне такую цепочку с чистого золота. Вот ну, такая массивная цепочка, знаете, как вот некоторые носят, там Пушкин про них писал, «Золотая цепь на дубе том». Вот, и вот такая массивная цепочка. И он говорит, знаешь, сколько она стоит? Я говорю, сколько? И он называет стоимость, вот если вот современный новый автомобиль, вот сколько там стоит сейчас там Lada Largus, например, вот столько стоит эта цепочка. То есть вот можно продать и купить новую машину с конвейера, взять совершенно новую, хорошую. Ну, я первый раз увидел золото такого качества и в таком количестве, такой большой, у нас большая цепочка такая, и еще стоит запредельных денег. Потом прошло время, и у нас в церкви детский вечер, посвященный Рождеству. И вот мы с молодежью сидим и думаем, как нам провести детский вечер. И мы решили, чтобы у нас были волхвы. А волхвы принесли золото, ладан и смирну. И кто-то говорит, а давайте мы покажем детям, что такое смирна, что такое золото и что такое ладан. И мы думаем, где взять золото, где взять ладан, где взять смирну. И на следующий день я иду в институт и встречаюсь с этим Игорьком. Я говорю, Игорь, слушай, мне нужна твоя цепочка золотая. Знаете, что он сказал? Вот как вы думаете, что он сказал? Он сказал, завтра принесу. Он даже не спросил, зачем. Даже не спросил, зачем. Я был поражен. Он говорит, я завтра принесу. И он, я ему даже не стал объяснять, зачем, потому что он не спросил. И он на следующий день приносит и отдает мне золотую цепочку. И вот до сего дня вот он такой человек. Вот у нас некоторое время назад, ну где-то год назад, были проблемы. Нет, не год, уже два года прошло, наверное. У нас были проблемы с домом молитвы. Мы строили дом молитвы, и там нужно. Мы уже построили, но там были нужны проблемы. Нужно кое-что было сделать. И я ему звоню, говорю, слушай, Игорек, у меня такая ситуация, нужно 50 тысяч на дом молитвы. И он говорит, сейчас пришлю на карточку. Я не знаю, где он их взял. Я не знаю, что. Он просто взял и прислал деньги на карточку. Вот и все. Друзья, вот верные друзья ищут возможности. Ищут возможности. Бог меня помиловал, что у меня в моей жизни есть люди, про которых я могу такие примеры рассказывать, которые из кожи вон лезут, но находят возможность сделать себе то, ну, в чем ты нуждаешься. А у меня вопрос, а вот я такой человек или нет? Могу ли я сказать, что я такой друг, который найдет возможность своему другу помочь? Вот найдет возможность. Найдет возможность проблему решить. Вот, ну, нет возможности. Ну, легче всего сказать, извини, друг, не могу. Так легче всего сказать. А подумать, помолиться и сказать, Господи, я хочу найти возможность, помоги мне найти возможность помочь ему. И нашлась возможность. И придумался какой-то выход из положения. Есть такой текст из послания Петра. Давайте мы чуть-чуть о нем поговорим, но я уже скоро заканчиваю. Написано в Библии так. «В добродетели проявите рассудительность». Помните? В рассудительности и так далее. И вот некоторые люди считают, что этот текст надо объяснять так. Если я хочу кому-то сделать добро, то надо рассудить, а стоит ему делать добро или не стоит. И может быть не стоит делать добро. Но давайте мы по этой ступенечке пройдем дальше. Итак, «В добродетели проявите рассудительность». Если меня попросили сделать добро, то я должен рассудить. А в рассудительности что я должен проявить, кто помнит? Воздержание. То есть что я должен сделать человеку? Ну, воздержаться от помощи, да? То есть ко мне обратились за помощью, я рассудил и воздержался. А в воздержании, по тексту кто помнит? Терпение. То есть я очень хочу помочь, но я воздерживаюсь и терплю. А в терпении я должен проявить... Братолюбие, да. Вот это настоящее братолюбие. Ко мне брат обратился за помощью. У меня такое сильное желание ему помочь, но я рассудил, воздерживаюсь, терплю, и это братолюбие, потому что брат тогда сам найдет выход из положения, он тогда сам справится. Я же тогда не буду ему оказывать медвежью услугу. Он мне потом скажет, брат, спасибо, что ты мне не помог, потому что теперь я сам справился, как хорошо. А в братолюбии вот это и есть настоящая любовь. Поэтому, друзья, если к нам обращаются за помощью, подумайте, воздержитесь, терпите, и это будет братолюбие и любовь. Друзья, конечно, этот текст не так понимается. 100% не так. Этот текст всегда в истории церкви понимался иначе. Если к тебе обратились за помощью, но у тебя нет возможности помочь, рассуди и помоги. Наоборот совершенно. И вот тогда тебе нужно будет и воздержание, потому что тебе придется себя ограничивать, и терпение, потому что это, ну, очень... Вот и это придет к братолюбию и любви. Этот текст многие христиане сейчас используют для оправдания своего просто бездействия. Очень многие. Друзья, но этот текст говорит наоборот, о том, что мы должны помогать. Настоящие друзья, они ищут возможностей. Не было возможности разобрать крышу. Принесли, но они нашли эту возможность, они разобрали крышу, они пошли на риск, они все сделали. Они очень аккуратно, знаете, я вот, давайте представим себе эту картину, как вообще это они делали-то, вот они там поднимали эти носилки на веревках, надо, чтобы он не вывалился еще, да, как-то все должно быть аккуратно, все это такое должно быть. Потом они эту крышу разобрали, потом они спустили. Это титанический труд, реально титанический труд. Это не просто так. Иногда нам говорят, да там крыши соломенные были, там пару этих снопов раскидал. Нет, я один раз разбирал такую крышу. Вот у нас на юге, в Краснодарском крае, хотел сказать, в Капернауме, нет. В Краснодарском крае у нас саманные дома есть, до сих пор есть. И вот крыши вот такие, вот по такой же технологии они делаются. Мы один раз разбирали сарай, крышу разбирали. Мы целый день потратили, чтобы крышу разобрать. Это тяжелый процесс. Итак, третья мысль. Верные друзья ищут возможности. Четвертая мысль. Обратите внимание вот что. Я намеренно прочитал вам большой текст, но вы заметили, что читая текст, ну как бы я больше про друзей ничего не читал. Там потом фарисеи, там фарисеи спрашивают, фарисеи отвечают, Христос там что-то делает, исцеляет этого человека, потом этот человек что-то говорит, потом он уходит, а про друзей больше ничего не сказано. У меня возникает вопрос. Кто, братья, ездит на курсы проповедников, то вас учат. Когда вы читаете текст для проповеди, читайте только тот текст, из которого вы будете проповедовать. Длиннее читать нельзя. Зачем же я нарушил правила гомилетики и прочитал длинный текст, хотя больше по друзей ничего не сказано? Но я сделал это намеренно, потому что я хотел вам показать отсутствие друзей. То есть больше про друзей ничего не сказано. И это говорит о том, что эти люди были скромные. То есть вот первая часть истории, сосредоточена на друзьях. Центром первой части истории – друзья, центр. Они пришли, они разобрали крышу, они спустили, у них вера. Но как только этот человек получает исцеление, друзья исчезают из поля зрения. Их больше нет. Я не знаю точно, но я почти уверен. На 99% я уверен. Я сейчас скажу свое предположение, а вы скажите, ошибаюсь я или не ошибаюсь. Вот когда этот человек пошел домой, написано, он встал и взял постель и вышел перед всеми. И пошел домой. Тут не написано пошел домой, но я представляю, что он домой пошел. Как вы думаете, в доме радость была или нет? Вот, наверное, мать смотрит, такой идет расслабленный, не верит своим глазам, да, потец выбежал, там обнимают его, там целуют, ноги, руки щупают, он там своих братишков обнимает, сестренок там, такое, все, новая жизнь началась, тебя радует. Где в это время его друзья? Вот как вы думаете, где в это время его друзья? Я убежден, знаете, чем они занимались? Вот я убежден, они крышу устанавливали. Ну, кто-то же должен был установить крышу, да? Они, ну, надо же, чтобы кому-то было починить эту крышу. И я вот убежден, что люди разошлись, а эти товарищи полезли на крышу, и, наверное, они там еще до ночи эту крышу устанавливали. Потому что восстановить крышу сложнее, чем ее разобрать. Там же надо как-то все сделать. Но, может быть, это и не так. Хотя я уверен, что это так, и когда мы будем на небе, мы их спросим, так это было или нет. Вот. Но самое интересное вот что. Эти люди заняли позицию, они ушли в сторону. Верные друзья – это люди скромные. Знаете, я иногда представляю себе себя там или кого-то, своих товарищей. Я представляю себе, эти друзья говорят, ну что, повезло тебе с нами? Вот если бы не мы, а? Потом, знаете, когда Христос исцелил, друзья вышли вперед такие, но это же мы его принесли, вот мы молодцы, такие, на себя внимание. Нет, это люди скромные, они дошли в сторону. Может быть, им даже обидно, что они... как бы основное это сделали они, благодаря им все это произошло. Если бы не они, если бы они не пришли, кто-то, знаете, кто-то из них четверых думает, а вот это мне в голову пришла мысль-то, мне же в голову мысль пришла на крышу залезть. Помните, когда мы пришли, а нет возможности, и один из них говорит, помните, я сказал, давай на крышу залезем, это же я придумал. Если бы эта мысль мне в голову не пришла, никогда бы он не был исцеленный. Так это ж, мне же надо теперь песни слагать. Это что, надо обо мне теперь говорить. Когда я приду в их дом, и мать увидит меня, она должна портрет мой повесить, потому что благодаря мне этот сын-то ее исцеленный. Но настоящие друзья, они не требуют благодарности. Настоящие друзья не требуют помощи. Вот я слышал одну проповедь, Алексей Муравьев ее рассказывал, ну, проповедовал, краснодарский брат, он сейчас в Сакраменто живет. Мне очень сильно понравилась его проповедь. Он говорит, однажды я ехал по Краснодару на машине, а был большой поток машин. Люди ехали на работу, поток машин идет. И на одной остановке стоит мальчик маленький, которому нужно перейти по пешеходному переходу без светофора, просто пешеходный переход, на другую сторону дороги, там у него школа. И он стоит с рюкзачком, видимо, первый класс, такой большой рюкзак, маленький мальчик, и он стоит, и ему страшновато. И он не может пойти, потому что машины не останавливаются, потому что все спешат, там же пробки, все спешат, чтобы успеть. И вот я смотрю на него, но я подъезжаю и смотрю, он стоит. И я, говорит, подвернул, остановился, припарковал машину, вышел, подошел к этому мальчику и дал ему руку. И он за мою руку схватился и даже на меня не посмотрел. И я пошел, и машины остановились, я его провел и руку свою убрал. И он побежал. Он даже не сказал ни спасибо, не посмотрел на меня, ничего. Он просто побежал. Я вернулся, сел в машину и поехал. И думаю, вот в моей жизни... Сколько раз Господь брал меня за руку в трудные моменты, а я к этому относился как к чему-то естественному. Взял за руку и пошел, а потом, когда прошла беда или какая-то ситуация, все, обрадовался и побежал дальше. И я, говорит, этого мальчика не осудил, что он мне спасибо не сказал, потому что я сам такой же. Но когда я слушал его проповедь, я подумал, прекрасное такое качество, ну, быть человеком, прекрасное качество, точнее, знать, что Господь тебе всегда помогает, и иногда мы, люди, неблагодарные. А с другой стороны, мне понравилась, вот эта мысль меня посетила, что Господь, Он и не ждет благодарности. Вот Господь такая личность, вот сколько Он нам помогает, сколько Он в нашей жизни делает. Вот среди вас, молодежи, да, и я такой, и все вы такие, мы люди очень неблагодарные, мы иногда на Бога ропщим, иногда мы чем-то недовольны, иногда мы думаем, вот надо нам в церковь идти, не надо нам в церковь идти, знаете, иногда мы там что-то еще там о себе мним, а Господь все время, каждый день утро, солнышко посылает нам, все потребно дает. Он такой добрый и верный друг, вот Христос такой добрый и верный друг. И Он даже благодарности от нас особо не ждет, никакой. Ну хотя бы хорошо, если мы благодарим. И вот верные друзья, это люди скромные. Вот он поможет, сделает. Сделает даже больше, чем от него просили. Может быть, вот эта сестра отдала 200 тысяч своему брату на операцию и даже не сказала ему об этом, не выпячивает себя. А когда он ее спросил, он говорит, да нет, она говорит, да нет, все нормально. А потом, когда выяснил ситуацию, он ее спрашивал, он говорит, да нормально, мы вообще не хотели ехать даже. У нас-то вообще планы поменялись. Это настоящий хороший друг, который не выпячивает себя. Он скромно отошел в сторону. Это друг, который радуется успехом, он радуется радостью другого. Как написано, что друг жениха радуется радостью жениха. Так написано. Вот это верные друзья. Верные друзья – это люди, которые остаются друзьями, даже когда у нас что-то случается. Когда мы уже стали не нужны, а верные друзья остаются верными друзьями. Верные друзья – это люди, которые приводят нас к Богу. Верные друзья – это люди, которые трудности преодолевают и ищут возможности помочь. Верные друзья – это люди скромные, которые не обращают на себя большого внимания. И я хотел бы своей проповедью, я уже закончил, как вы понимаете, еще одну мысль отмечу сейчас и все. Я хотел бы, чтобы, во-первых, три мысли хочу в заключение отметить. Первое, чтобы мы сами были такими друзьями, чтобы сами. Некоторые из молодежи жалуются, а у меня друзей мало. А вот проверьте, а вот вы такой друг, по отношению к кому вы такой человек? Вот есть ли в вашей жизни люди, по отношению к кому вы такие? И некоторые жалуются, что у них мало друзей, а Библия как учит? Кто хочет иметь много друзей, то ты сам будь дружелюбным. Но дружелюбно – это не просто улыбнуться на собрании, а потом за глаза покритиковать. Дружелюбно – это вот то, о чем мы сейчас говорили. Вторая мысль – чтобы мы молились Богу, чтобы у нас были такие друзья. Я предлагаю, чтобы вы в свою ежедневную молитву включили: «Господи, пошли мне хороших друзей, которые меня не бросят, которые приведут меня ко Христу, когда мне будет трудно, которые будут искать возможности ради меня и которые скромные». Там прямо об этом молиться. И третье, я уже немножко об этом сказал, что самый идеальный друг, друзья, нам и люди, друзья, нужны, но тем не менее, самый идеальный друг – это Христос. Вот я убежден в том, что даже если у нас с вами трудности с друзьями человеческими, да, то Христос, Он никогда не оставит. Апостол Павел пишет такие слова. Апостол Павел уже был человек в возрасте, он находился в римской тюрьме, и он пишет Тимофею: «Приди ко мне до зимы». То есть, ты мне нужен, пожалуйста, приди. То есть, апостол Павел отчаянно нуждался в друге. А потом он говорит: «Все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Тит ушел в Далматию, Крискен в Галатию, да? Димас пошел в Фессалонику, возлюбив нынешний век», ну и так далее. «Один Лука со мною». То есть, Лука остался, больше никого. А потом он пишет: «При первом моем ответе никого не было со мною». То есть даже и не было... Хотя у Павла были очень верные друзья. Вот помните, был такой Анисифор. Вот маленький примерчик, простите, что я немножко задерживаю, но маленький примерчик. Римский город Рим – это просто огромный городина. Даже сейчас, и в то время был большим городом. И там было очень много тюрем. И вот в одной из тюрьмы сидел апостол Павел. И Анисифор пришел в Рим, чтобы искать апостола Павла. Но там, знаете, там не было таких справочников. Пришел, там справочная информация, интернета не было. И он ходил в эти тюрьмы и искал апостола Павла, спрашивал, как найти. И написано, апостол Павел пишет так: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он с великим тщанием искал меня». И кто помнит, чем дело закончилось? И нашел. То есть это как раз к той теме, что настоящие друзья, они ищут возможности. «С великим тщанием искал и нашел». То у апостола Павла были такие друзья. И тем не менее, в жизни апостола Павла, у которого были верные друзья, и Лука был верный друг, и Тимофей был верный друг, и Анисифор был верный друг, и у них был Аристарх, вот, друзья, прекраснейший человек Аристарх, вы про него ничего не знаете, но поизучайте Библию. Аристарх – это чудеснейший человек, который сказал Павлу: «Я тебя провожу там до, по-моему, Троады, если не ошибаюсь». А потом с ним вообще на корабле поплыл и в Рим приплыл. То есть такой верный был очень Аристарх. У Павла были очень верные друзья. И тем не менее, в жизни человека, у которого были такие верные друзья, пришел момент, когда никого с ним не было. Написано: «Все осийские оставили меня». И при первом моем ответе никого не было со мной. Что, он остался один? И дальше написано: «Но Господь Иисус Христос предстал и укрепил меня». То есть Христос – это самый верный друг. Да, мы должны молиться, чтобы у нас были верные друзья. Мы сами должны быть верными друзьями. Но самый верный друг в нашей жизни – это Иисус Христос. И если вдруг в нашей собрании присутствует человек, кто не имеет таких дружеских общений со Христом, конечно, мне вас очень жалко. Просто действительно жалко. Потому что вы многое теряете. Я женился, мой последний очередной пример. Я женился в 25 лет. Ну, почти в 26. 25 лет я женился. Или во сколько женился? 25. Вот, я уже забыл. И у меня были сомнения. Вот, знаете, вот я переживал, жениться, там, вот 23 у меня были мысли, в 24. И я помню, что я, значит, с одним служителем, Василий Васильевич Бальцер, может быть, знаете, с Красикова, я его спрашиваю: Василий Васильевич, вот а почему это? Мне чем ну, как бы я старше становлюсь, тем мне сложнее жениться. Он говорит: ну, понятно, ты же умнеешь, как бы. Вот. И вот мне как бы немножко трудно было решиться на этот шаг. И я помню, в Самаре был, и приезжает Николай Степанович. Мы вот, тогда я вообще не знал, ну, знал, что есть там Антонюк Николай Степанович, а кто это такой, я не знаю. И вот мы встречаемся с ним так вот во дворе Дома молитвы. И он: как тебя зовут? Я говорю: Денис. А тебе сколько лет? Я говорю: 24. Он говорит: а что ты не женат? Ты женат? Я говорю: нет. И вот знаете, он такую фразу говорит. Такая фраза простейшая, вот просто как 3 копейки фраза. Но она настолько сильный эффект во мне произвела. Он говорит: а что? С женой лучше. И ушел. Я стою и думаю: и что, правда, я торможу? Глупость какая-то. И все. И мне как-то вот этот момент, у меня как-то так, знаете, ну что ты, с женой же лучше. И все. Вот иногда бывают люди, которые вот из молодежи, они вот думают: вот надо мне к Богу идти, не надо мне к Богу идти. И я вот иногда хочу сказать: что ты тормозишь? Ну, простите за такой молодежный слайд. С Богом в любом случае лучше. Нет ни одного минуса. Одни плюсы. Какие? Чего? О чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Друзья, вот Иисус Христос настолько верный друг, что просто жалко людей, кто его не имеет как друга. Кто о нем слышал, кто не пережив... ну, знает, переживает об этом, но как бы боится. Чего бояться? Вот мы же все хотим иметь верных друзей. Я сначала спросил: всем нужны верные друзья? Вы говорите: всем нужны верные друзья. И хорошо, если они у нас есть. Слава Богу, если нам Бог дал милости иметь верных друзей. Ну а самый верный друг – Христос. Неужели мы его обойдем? Поэтому, заканчивая свою беседу, я хотел бы, во-первых, направить нас на то, чтобы мы были верными друзьями. Во-вторых, молиться, чтобы у нас были верные друзья. Ну и, конечно, самое главное, чтобы все мы имели дружеские отношения со Христом, потому что Он самый верный друг. Если у вас есть вопросы, можете их задать, пожалуйста.